Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобной Анастасии Патрикии, далее беседу Евгения Данилова с солистами казачьего ансамбля «Вольная Русь» Романом Ломовым и Алексеем Мусатовым, и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим. Такие слова звучат в каждом храме при поклонении кресту. Крест Христов есть главный символ нашего спасения, символ победы и торжества над смертью. Без воскресения Христова такое понимание креста было бы невозможно. В древности смертная казнь через распятие на кресте была самой позорной, специально применяемой Римом для устрашения покоренных народов. Казнимый таким образом человек публично претерпевал жесточайшие мучения на протяжении довольно длительного времени. И именно так римская власть демонстрировала, что может быть с теми, кто дерзнет восстать против ее могущества. Данной казни, в первую очередь, подвергались рабы, разбойники, за исключением тех, кто имел высокоценимое римское гражданство. Именно этой казни, после скорого суда, был подвергнут Христос Спаситель. К нему, царю славы, была применена смерть беглого раба, разбойника с большой дороги, главы революционной шайки. Ищущие его смерти, казалось бы, достигли своей цели. Они не только избавились от того, кто чрезвычайно мешал им, обличая их гордыню и корысть, но они подвергли его, как им казалось, не по праву притязавшему на звание Мессии, крайнему позору, ведь такого рода смерть должна была свидетельствовать о предельном последнем уничижении, после которого в привычных границах этого мира уже было немыслимо никакое торжество. С их точки зрения это было непоправимо. Но противники Христа в своем безумном богоборчестве в корне ошиблись. Крест Христов стал не символом провала, конца, но, напротив, символом победы над смертью, сокрушения ада, началом жизни вечной. Благодаря Голгофе ад, как неприступная твердыня, оказывается разрушен, потому что не в состоянии поглотить всемогущего Бога, сошедшего в него под видом простого смертного. Благодаря своему сошествию в ад, Христос свою смертью попирает смерть, потому что смерть не может сделать своей добычей того, кто по определению бессмертен. Дьявол обманут человечеством Христа и побежден его божеством. Смерть отныне лишь временный эпизод, в преддверии грядущей окончательной победы над смертью во время второго пришествия Христова и всеобщего воскресения из мертвых. Крест Христов становится из орудия страшной казни, живоносным древом, источником благодати. Ныне без креста немыслима храмовая архитектура, внутреннее убранство храма, повседневная жизнь христианина. Изображение креста мы носим на себе в качестве креста нательного, а осенение себя крестным знамением стало привычным символом внешнего молитвенного исповедания нашей веры. Однако, Дело не только во внешней атрибутике, и не в том, что крест стал необходимой и привычной составляющей обихода нашей церковной жизни. Дело прежде всего в том евангельском императиве, который обращает к своим ученикам и ко всем верующим в него сам Христос. «Если кто идет за мной и не берет креста своего на себя, тот не достоин меня». Святитель Игнатий Брянчанинов в одной из своих проповедей так изъясняет эти слова. «Есть крест Христов, а есть крест человеческий. У каждого человека это крест собственных страданий, скорбей и бедствий, которые являются следствием человеческой греховности. И только тогда эти страдания и бедствия, этот человеческий крест, становится спасительным, становится для человека крестом Христовым, когда человек берет этот крест на себя, идет за Христом и берет свой крест с верою и терпением, с покаянием и в борьбе с грехом. Тогда происходит претворение креста человеческого в крест Христов, истинное, внутреннее, всецелое приятие Христа, спасение».
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Преподобная Анастасия Патрикия. Преподобная Анастасия жила в Константинополе и происходила из аристократической семьи. Благочестивая патрицианка была для многих образцом добродетели и пользовалась большим уважением императора Юстиниана. Рано овдовев, Анастасия решила уйти из мира и спасать свою душу вдали от столичной суеты. Она тайно покинула Константинополь и отправилась в Александрию. Недалеко от города она основала небольшой монастырь и целиком посвятила себя Богу. Через несколько лет император Юстиниан овдовел и решил разыскать Анастасию, чтобы жениться на ней. Узнав об этом, блаженная Анастасия немедленно направилась в далекий скит к Авве Даниилу за помощью. Чтобы спасти Анастасию, старец облек ее в мужскую монашескую одежду и назвал Анастасием Евнухом. Поселив ее в одной из самых отдаленных пещер, старец дал ей молитвенное правило и повелел никогда не выходить из пещеры и никого у себя не принимать. Только один инок знал это место. Он имел послушание раз в неделю приносить к пещере небольшой хлеб и кувшин воды, оставляя их у входа. В таком строгом затворе преподобная Анастасия прожила 28 лет. Все считали, что в пещере подвязается евнух Анастасий. Господь открыл блаженной день ее кончины. Узнав о близкой смерти, она написала об этом Авве Даниилу несколько слов на черепке и положила его у входа в пещеру. Старец вскоре пришел и принес все необходимое для ее погребения. Он нашел святую подвижницу уже при смерти, исповедал и причастил святых тайн. По просьбе Аввы блаженная Анастасия благословила его и сопровождающего его инока. Со словами «Господи, в руки Твои предаю дух мой», святая тихо скончалась. Это было около 567-568 годов. Когда была готова могила, старец дал ученику свою рясу и велел одеть усопшего брата. Одевая рясу, инок понял, что перед ним женщина, однако не посмел ничего сказать. Когда же, похоронив преподобную, они возвращались в свою обитель, ученик спросил Авву, знал ли он, что мнимый брат — женщина, и старец поведал молодому монаху историю святой Анастасии. Позднее рассказ старца был записан и получил широкую известность. Мощи преподобной Анастасии в 1200 году были перенесены в Константинополь и положены недалеко от храма Святой Софии. Такие истории с тайным подвигом святых женщин мы нередко встречаем в житиях. Даже и в классической литературе нашел себе место этот образ. Например, у знаменитого японца Рюноска Акутагавы есть на такую тему рассказ «Смерть христианина». Основной смысл понятен. Немощь естества преодолевается благодатью Божией. Потому и вообще для мужского и женского монашества одна на небесах покровительница, Пресвятая Дева Мария, в которой, как поет ей церковь, побеждаются естества уставы.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня участники ансамбля, казачьего ансамбля «Вольная Русь». Замечательная песня прозвучала, русская народная песня «В саду дерево цветет» в исполнении ансамбля «Вольная Русь». Роман Ломов и Алексей Мусатов, участники ансамбля, сегодня в студии «Благовещение». Добрый день. Роман, это Роман Ломов.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Роман Ломов, участник и хормейстер группы. И добрый день, Алексей.
Приветствую вас.
Алексей Мусатов, певец, также участник ансамбля «Вольная Русь». Ну, первый мой вопрос к вам. Как вы возникли, как возник ваш коллектив? И в какой степени жива сегодня казачья песня? Потому что в основном в вашем репертуаре, насколько я понимаю, песни казачьи, песни, которые сегодня в основном нигде не звучат, песни, которые вы возрождаете, не так ли?
Ну, говоря об истории коллектива, нужно будет откатить на несколько лет назад, когда выпускниками Московского государственного университета культуры был организован ансамбль, он вначале назывался немножко по-другому, назывался «Телега», организовал этот ансамбль наш очень хороший товарищ, друг Сергей Батаев. Начал он его вместе с мужчинами, со своей супругой, тоже Катей Батаевой. И репертуар был взят казачий, потому что, ну, в общем-то, это близко по духу.
К вашим душам близко, да, к тому, как вы, собственно, строите свою жизнь, потому что песня, она же выражает национальный дух и твое состояние выражает.
Разумеется. И это, в общем-то, была та основа, которая собрала под своей крышей всех исполнителей. Через некоторое время, к сожалению, Сергей покинул ансамбль в связи с тем, что ему пришлось уехать в другой город. В Брянске он теперь живет. Но мы всегда рады его видеть, когда он приезжает и на некоторые фестивали присоединяется к нам по старой памяти. И мы с удовольствием, в общем-то, с ним и музицируем, и исполняем песни. Ну, а в данный момент ансамбль «Вольная Русь» занимается на базе Владимирской православной гимназии на Китай-городе. И там мы репетируем, иногда даем концерты. В составе сейчас 7 человек. Это 4 мужчины-вокалиста, 1 танцор и еще 2 прекрасные девушки, которые сейчас заканчивают университет культуры по отделению народного хора.
Ну, про казачью песню чуть позже, а сейчас с чего мы начнем? С какого произведения?
Сейчас мы споем старинную казачью здравицу с пожеланием многолетия.
Итак, «Многое лето» в исполнении членов ансамбля «Вольная Русь» Романа Ломова и Алексея Мусатова.
А я в нашем саду, там все пташки канарейки, там все пташки канарейки, сладко поют, там все гостюшки, гости званые, там все гостюшки, гости званые, горелочку пьет, на здоровье, добрые гостюшки, на здоровье, гости званые, на многое лет, на многое лет, многое лето, многое лето, многое лето.
Замечательно. Песня прозвучала в прямом эфире в студии «Радио Благовещение» в исполнении Романа Ломова и Алексея Мусатова, ансамбль «Вольная Русь». Скажите, а где вы находите произведения, где находите репертуар? Ведь эти песни, по сути дела, зачастую просто возрождаются вашим коллективом, не так ли?
Ой, да по-разному они находятся. Что-то берется, конечно, из опубликованных материалов, что-то берем из прежних записей. Вот недавно были в Смоленске на «Голосах России» на конкурсе, на фестивале. И там местный фольклорист Пьянкова дала нам тоже замечательную песенку. Она, мало сказать, что казачья, но она мужская, что для Смоленской области довольно редко мужское исполнение. И мы его взяли к себе
в репертуар. Да, и с удовольствием поем. И не знаю, есть ли такое понятие «смоленское казачество», но мы в своем ансамбле распели эту песенку. И...
Есть. Смоленское казачество есть. Я как смоленин бывший.
Ну, может быть, вы покажете эту песню?
С удовольствием.
Тоже акапельное исполнение.
Да. Песня называется «Раскусил бы я молодец орешек». Смоленская песня, запевает Алексей Мусатов.
Ох, и раскусил бы я молодец орешек, вынул бы я деревца. Ох, и вынул бы я деревца. Ох, и распрекрасная моя девчонка, утеши мое сердце. Утеши мое сердце. Ох, и мое сердце злое, ретевое, не дает покоя. Ох, и не дает покоя.
от сердце покоя. Ох, пойду с горя я чистое поле, широко раздолье.
Замечательно, приятно слышать профессиональные поставленные голоса, хорошее пение, хорошие песни, которые, ну, наверное, без наших гостей так бы в туне где-то и лежали, потому что вот работа ансамбля «Вольная Русь» — это во многом направлено, конечно, на возрождение России, русской культуры, которая сегодня затюкана, выброшена, песенная культура, я имею в виду, конечно, куда-то в андерграунд, на центральных телеканалах практически не звучит или звучит там очень-очень редко. Скажите, а в казачьей среде вот такое пение сегодня сохранилось? Общаетесь ли вы с казаками, с потомками казаков, которые, наверное, вам пишут, к вам подходят после концертов, и, может быть, даже какие-то песни приносят.
Вы знаете, конечно, приятно осознавать, что у нас есть такая миссия пропагандирования казачьей культуры, казачьей песни. И, безусловно, не обходится без общения с носителями. Так вот, при выездах на фестивали мы встречаемся, ну, не только вот со своими ровесниками, со своими коллегами, которые занимаются, ну, скажем так, профессиональным казачьим пением, но также общаемся и с хранителями традиции. И стараемся, ну, в общем-то, перенимать в общении, в первую очередь, конечно же, дух, как люди чувствуют, как эта песня, в общем-то, живет, и, может быть, даже почувствовать, как она могла зарождаться. Но в то же время, буквально вот недавно нас пригласили поработать, ну, так вот, в загородном доме, и там так получилось, что хозяин этого дома, он был родовой казак. Молодой, ну, в смысле, не знаю, там ему лет 40, вот. Но в то же
пригласил просто провести концерт, да?
Да, у него был день рождения. Вот, и мы...
Корпоратив казачий.
Назовем это так. Да, и вот мы приезжаем, ну, в общем-то, так, ансамбль, такие молодые ребята, вот, и мы начинаем петь какие-то, ну, в общем, так, назовем, популярные казачьи песни. А он так смотрит на нас, говорит: ребят, ну, а можете вот спеть старинную казачью песню? Вот, думаю, а какую старинную? И он начинает перечислять песни вот именно из такого корневого, архаичного репертуара.
Которые широкая публика особенно-то и не знает.
Да, и мы понимаем, что, в общем-то, не очень интересно этому казаку слушать, ну, скажем, там, «Маруся, раз, два, три» или какие-то такие вот, в общем-то, затертые казачьи песни.
Уже в эстрадном варианте, да, которые там звучат.
Да. И поскольку мы занимаемся изучением в том числе и старинных песен, и мы тут вот тот репертуар, который у нас, скажем так, не сильно востребован, но мы его весь вечер пели с удовольствием. И вот одну из этих песен мы сейчас хотели бы тоже исполнить для уважаемых радиослушателей. Песня называется «За высокий, за курган».
Ай, за высокий, за курган, по степи стелил туман, а на небе заря, она наступала, на небе алая заря, она наступала. Ой, как поентой по степи, ай, слышно, движутся полки, а впереди сотни казаков едут командиры, а впереди сотни казаков едут командиры. На конях, ай, сабли острые на плечах, а наганы у них на мундире, разнуть они стальные, наганы. нам он идея, разнотяне сталенея.
Ой, казак по полю скакал, и он свою судьбу проклинал. Зря жанели, ой, рано вы меня, ой, парня молодого, ой, зря жанели, ой, рано вы меня, парня молодого. И зря женили потому, и что покинул я жену.
Ой,
и поехал с вами на войну, ой, с вами, с казаками. Поехал с вами на войну, ой, с вами казаками.
Замечательная песня. У меня вопрос. Вот аутентичное пение народное сегодня реально вернуть на эстраду? Не адаптированный вариант. Ну, знаем мы несколько народниц, которые активно работают и, может быть, даже больше пользы в их деятельности. Но все равно они делают эстрадные варианты и Кадышева, и Пелагея, и Девятова, и Бабкина. Но вот как публика вообще относится к тому, что вы делаете? Вы же поете все-таки песни, те варианты, которые близки к оригиналу, к первоисточнику.
Ну, можно сказать, например, что у той же Бабкиной есть произведения в репертуаре, которые очень аутентичные. И на концертах, на некоторых, она их выдает. И она даже говорит, что вот сейчас вот кусочек не формата. Но это что касается того, что вы перечислили. Ну, многие этим занимаются.
Ну, вообще, надо сказать, что у нас в ансамбле, по крайней мере, мы, ну, не стараемся, скажем так, вот преследовать каких-то таких целей, вот взять, вынести на сцену вот что-то прям такое совсем уж необработанное.
Ну, вы профессионалы, профессиональные исполнители, вы все-таки привносите определенный свой опыт и песенный свой опыт в эти песни.
Да, скорее тут...
Потому что поет-то их, пили их когда-то, там, в 18-м, 19-м, 20-м веке непрофессиональные исполнители, люди, которые просто любили русскую песню.
Да, более того, у нас нет такой задачи брать и копировать вот магнитофонные экспедиционные записи в их вот прям оригинальном виде со всеми вот, скажем так, вот недочетами или там какими-то огрехами исполнительскими. Более того, ну, скажем так, распевая внутри своего коллектива, мы создаем свою традицию, которая живет в наше время, но, однако, опираясь на то предание, которое вот дошло до нас от носителей.
Вы принесли записи на эфир, можем мы что-то поставить уже с инструментальным сопровождением?
Да, но тут вот как раз прозвучат те песни, которые подверглись, ну, скажем так, вот аранжировочной обработке, которые, в общем-то, могут привлечь, ну, современную молодежную часть населения. Ну, а, скажем так, вот люди, которые приходит на наши концерты, ну, услышав, скажем так, то, что Алексей, наверное, называет форматом, вот, и приходя на наши концерты, они также могут и услышать песни, которые, скажем так, не сильно часто слышно в радио и телеэфирах.
Так, ну, а какую песню мы могли бы сейчас поставить?
Давайте послушаем песню, которая называется «Схотел турок воевать». Это песня историческая, с такими военными корнями.
И какие инструменты вы использовали вот на этой песне, вообще, в принципе, используете?
Ну, тут, скажем так, основной инструмент, который используется, это компьютер. Но, в общем-то, там можно услышать и баян, и духовые некоторые. Давайте слушать.
начал только воевать прошедшие годы, да и задумал похвалять он свои походы. Рай-ра-ра-ра, да и ой, да он свои походы. Рай-ра-ра-ра, да и ой, да он свои походы. Тут военным дали знать, чтоб кони седлали, чтобы турок наказать, день и ночь скакали. Рай-ра-ра-рай, да и ой, да, день и ночь скакали. Рай-ра-ра-рай, да и ой, да, день и ночь скакали.
Прошедшие годы, и задумался похвалять он свои походы.
Роман, такой вопрос. А корни-то у вас казачьи у участников ансамбля, или вы все-таки просто любите казачью песню, но далеки от этой казачьей культуры, сами для себя ее открыли и открываете?
Ну, знаете, у кого-то корни, скажем так, они есть, конечно же, там вот руководитель нашего коллектива Кирилл Морозов, вот у него корни прям казачьи. У Алексея тоже, у него прям целая история, вот пусть он сам об этом расскажет.
Ну, мне просто когда-то бабушка рассказывала, я даже не знал там до определенного момента. Потом мне бабушка рассказывала, что ее мать, то есть моя прабабушка, была казачкой родовой и кубанской, по-моему, да. И вышла замуж за русского, но казаки это дело не потерпели, изгнали ее из станицы, и она уехала, собственно, вот, по-моему, в Смоленскую область.
Но остальные ребята у нас с разных городов. Я сам с Воронежа. Баянист наш Илья Стрельцов, он у нас с Йошкар-Олы, как мы его так шутя называем, представитель марийского казачества. Вот, девушки, одна у нас с Сибири, с Байкала, Маша, другая Надя, она
с Пермского
края, да.
Скажите, вот отношение публики, как у вас выстраивается, как люди меня интересуют, которые вообще не знакомы с этой культурой, потому что эта культура сегодня вытеснена, нужно приложить некоторые усилия, чтобы все это узнать, найти где-то в интернете, а на телевидении особо не услышишь этих песен. Вот как они начинают на ваше пение реагировать?
Вы знаете, в этом смысле на артистов, на исполнителей возложена, конечно, такая прям задача донести правильно со сцены.
Культрегерская такая задача у них.
Да, вот и тут очень много зависит, как ты это будешь преподносить. Тут даже, я бы сказал так, материал, который преподносишь, это уже, ну, скажем так, вторичный вопрос. А если ты честен с публикой своей, общаешься и, в общем-то, не ставишь из себя там такого вот артиста великого, стеклянную стенку между собой и зрителем, вот, то тогда зритель с охотой начинает тебя слушать, начинает сопереживать и, в общем-то, вступать в некий такой творческий диалог. Поэтому мы, когда выступаем на сцене, мы с удовольствием общаемся с публикой, задаем вопросы, нам тоже там какие-то вопросы задают. Ну, то есть такое неформальное общение тоже на наших концертах оно.
То есть люди реагируют,
зачастую мы их вытаскиваем.
Что-то дарят, да, после концерта, наверное, там продукты питания, предметы обихода.
Не знаю насчет продуктов питания, но так иногда подходят ребята, начинают говорить, что, знаете, у нас тоже предки казаки были, или вот мы вот слышали у вас там песню такую-то, такую-то. Вот, ну, в общем, людей вот цепляет творчество. Но пока, не знаю, мы бартеры.
Так еще не было, да?
Мы еще в некотором смысле ансамбль молодой, ну, поэтому, я думаю, у нас все впереди еще.
А какую следующую песню вы хотели бы поставить?
Сейчас прозвучала песня в аранжировке, и иногда мы вот выступаем, используя минусовую фонограмму на концертных площадках. Но в последнее время нам интересно стало, ну, вот именно такое живое исполнение, когда каждый из артистов, из вокалистов, мы же все изначально вокалисты, ну, кроме нашего баяниста, играет на каком-либо из инструментов. И мы эту традицию сейчас стали развивать. Так вот, например, Алексей у нас сейчас активно осваивает балалайку. Я, ну, при том, что, в общем, играю на многих инструментах, но...
Это музыкант даже вас называет в интернете, человек, владеющий 20 довольно редкими инструментами.
Да, но вот в контексте ансамбля «Вольная Русь» я прям-таки культивирую барабан. Вот, ну, в общем, он мне там с небольшими такими...
Приспособлениями,
да, там, с коробочкой, с тамбурином, вот. Так вот, Кирилл Морозов у нас играет на басу. Это у нас самый свежий инструмент, на бас его поставили. Ну, и тоже духовые у нас используются иногда, некоторые перкуссионные такие. Вот, ну, а сегодня мы пришли на эфир тоже с инструментом, это гармошка. Вот, и под нее тоже, думаю, мы сейчас споем хорошую песню.
Охотно послушаем, давайте.
Тронулся поезд в далекую сторонку, кондуктор, не жми на тормоза. Я к маменьке родной с последним поклоном спешу показаться на глаза. Я к маменьке родной с последним поклоном спешу показаться на глаза. Летит паровоз по долинам и горам, летит он неведомо куда. Я к маменьке родной заеду ненадолго, а срок мне отпущен на 3 дня. Я к маменьке родной заеду ненадолго, а срок мне отпущен на 3 дня. Не жить тебе, мама, ни с внуком, ни с внучкой, не жить со снопою молодой. Досталась мне доля, с семьей моей стали лишь шашка да конь боевой. Досталась мне доля, с семьей моей стали лишь шашка да конь боевой. Прости меня, мама, прости, дорогая, вот все, что я маме скажу. Теперь я не знаю, в каком диком крае я буйную голову сложу. Теперь я не знаю, в каком диком крае я буйную голову сложу. Укрой меня, мама, молитвой с любовью, и я за тебя и помолюсь. Прости меня, мама, спаси меня, Боже, и, может, я к маме вернусь. Прости меня, мама, спаси меня, Боже, и, может, я к маме вернусь.
Замечательная песня в исполнении Романа Ломова и Алексея Мусатова, она прозвучала, участников ансамбля «Вольная Русь». Скажите, если наши радиослушатели захотят попасть на ваши выступления, где-то послушать ваши записи, есть ли сайт и где помещаются объявления о гастролях, о выступлениях? В Москве, наверное, тоже вы где-то выступаете.
Ну да, будем рады увидеться со всеми радиослушателями на нашем сайте, который так и называется вольнаярусь.ру, или также вот в группах в социальных сетях, там есть страничка нашего ансамбля, где мы, в общем-то, с удовольствием активно общаемся с нашими друзьями, с нашими слушателями.
А где выступаете? Как часто происходит выступление? Это же, наверное, не так просто все организовывать. Любой концерт – это усилие.
Ну, в общем-то, диапазон наших выступлений достаточно широкий. То есть, с одной стороны, там, мы выступаем на Днях города. Вот недавно выступали на Дне города Пензы. Прямо у нас был такой часовой сольный блок на главной сцене города. Также, с другой стороны, выступаем и в таких заведениях благотворительных, богоугодных. Вот. Ну, на ремесленных выставках тоже выступаем с удовольствием.
Стараемся участвовать в фестивалях.
Да.
Когда получается.
Вот. Ну, в общем, вся информация на сайте. Заходите, пожалуйста.
А там что с записями происходит? Планируете ли делать диски?
Да, ну, правда, с записями мы стараемся заниматься в летнее время, когда, ну, в общем-то, концертов, может быть, не так много, вот, и посвободнее, в общем-то, поскольку у нас многие артисты, помимо пения в нашем ансамбле, также и педагоги преподают в школах и в таких культурно-досуговых учреждениях, ну, когда со временем побольше, летом в основном у нас такие активная запись происходит.
У вас же в ансамбле участвуют и девушки. Может быть, что-то мы сейчас поставим из тех произведений, где их голоса тоже звучат.
Да, вот сейчас прозвучит песня, которая называется «Маленький домик на юге». Интенционно, мелодически, она очень близка к известному казачьему романсу «Верила, верила, верю». Вот. Однако же в транскрипции ансамбля «Вольная Русь» там будет некоторым образом другие слова, другой текст. Текст этот написал Михаил Александрович Емельянов, родовой казак, и ему за это большое спасибо.
Итак, поставьте нам, пожалуйста, песню «Маленький домик на юге».
Ты не может иначе любить его. горячий, казачий привет от неба.
Замечательная песня. Скажите, а вот женщины, вокалистки, которые участвуют вот и в записи этой песни, и другие песни поют на ваших концертах, как они появились, кто они?
Первоначально это была жена основателя Сергея Бытаева, его жена Катя. Вот, ну, они потом вместе уехали в Брянск. Дальше у нас появилась женщина, это, собственно, моя жена теперешняя, я ее привел, Надя. И чуть позже появилась еще Маша. Ну, не хватало нам женских голосов, да, нашли, нам посоветовали ее.
Девушки — это наше украшение, в общем-то, и вокальное, и визуальное, и обаятельное. Вот они всегда, в общем-то, вносят свою такую прекрасную краску. Mm-hmm. Ну и, в общем-то, нам на сцене не так грустно с ними.
Ну, женщина на корабле не приветствуется, а у вас все-таки получается, у нас это плюс.
Очень, потом это изрядная доля и такой энергетики, и танцев, и, в общем-то, и репертуара.
Скажите, что уже завершается наше общение сегодняшнее? Что вы хотели бы еще показать? Из записи или вживую споете?
Ну, давайте мы послушаем песню, которая называется «У ворот сосна зеленая». Это казачья плясовая песня со всем ее казачьим куражом.
Хорошо, давайте послушаем.
Мукусея, 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 достала.
И вопрос о творческих планах. Планируете ли вы какие-то новые делянки музыкальные осваивать? Ну, прежде всего, может быть, связанные с новыми инструментами и с привлечением каких-то других коллективов. Некоторые коллективы привлекают даже симфонические оркестры, ну, когда есть возможности финансовые, прежде всего, для этого. Можете что-то сказать об этом?
Да, ну, мы, разумеется, сейчас активно осваиваем инструменты, те, которые вот я перечислил, но, скажем так, до симфонического оркестра пока еще, видимо, не скоро дойдем, ну, хотя, как говорится, пути Господни неисповедимы, но уже в настоящее время зато имеем возможность музицировать вместе с колокольней. Вот так Алексей у нас, помимо того, что он тенор запевал в нашем ансамбле, он еще и певчий храма Иоанна Предтечи, и по совместительству еще звонарь такой штатный. Вот поэтому часто мы украшаем наши выступления, наши концерты звоном настоящей православной колокольни.
Да, Алексей, а вам помогает вот это вот знание вот этой технологии в работе уже в качестве солиста ансамбля «Вольная Русь»?
Да, конечно, все друг другу оно помогает. Любой опыт, он никогда не бывает лишним.
Замечательно. Но я думаю, что наши радиослушатели оценили уровень ансамбля «Вольная Русь». Открыли, может быть, многие для себя этот замечательный коллектив. Хочется пожелать успехов нашим гостям. Не так просто сегодня заниматься народной песней, казачьей песней. И силы, которые, конечно же, противостоят тому, чтобы русский национальный дух, он сохранялся, потому что русская поэзия и русская песня, они этому способствуют. Есть оппоненты, скажем так, назовем их, которые этого очень не хотят. Хотели бы видеть Россию в униженном, опущенном состоянии.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения были участники казачьего ансамбля «Вольная Русь». В завершение разговора еще одна песня в исполнении казачьего ансамбля «Вольная Русь», русская народная песня «Девка, стой».
Спасибо. Всего доброго.
Сердце, скажем, замирает, а ю казака сердце, но чувствует обман. Но!
Эх, стой, девка, стой, не балуй мой твой гнядой, полюбила казака в лесе за рекой. С плечом в отлету и глазами подмигну, покачаю головой, он навеки мой.
Ай, завлекала Маша, речи говорила, про ночку в лесочку и про любовь слова. Ай, у казака сердце, скажем, зазнобило, забыл про все на свете, шальная голова. Но!
Эх, ой, девка, стой, не балуй мой конь глядой, полюбила казака в лесе за рекой. Плечом под лету и глазами подмигну, покачаю головой, он навеки мой.
Травки на желтеньком пясочку до самого рассвета гуляли мы с тобой. Сияли звезды ярко во мраке синей ночи. Мы, скажем, любовались приятной луной. Но!
Эх, ой, девка, стой, не балуй мой конь глядой, полюбила казака в лесе за рекой. Плечом в огнеду и глазами подмигну, покачаю головой.
Птички стало холодать, тогда ты мне сказала с коварной улыбкой:
прощай, казак, с тобой он нам больше не гулять.
Но!
Эх, ой, девка, стой, не балуй мой конь глядой, полюбила казака в лесе за рекой. Плечом под лету и глазами подмигну, покачаю головой.
Маша, меня ты погубила, разбила мое сердце, заставила страдать. Тебе
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Карцер. Священник, окормлявший тюремных узников, во время одного из посещений узнал, что дорогой его сердцу разбойник угодил в карцер. Дороговизна этого человека заключалась в том, что он искренне исповедовался, исправно молился, читал церковную литературу, то есть выходил на путь духовного делания. Батюшка и сам много молился за него, келейно и на богослужениях, а при всяком удобном случае служил молебной Анастасию за решительницы и спрашивая условно-досрочное освобождение. И вдруг карцер. Нарушение внутреннего распорядка, объяснили начальники, но разрешили священнику повидать заключенного. По тюремному коридору привели батюшку к колодцу, укрытому тяжелой железной крышкой. В крышке небольшое отверстие, через которое в колодец проникал свет от слабой электрической лампочки, висящей под потолком. Отомкнули замок, подняли крышку. Глубина — 2 метра. Бетонные стенки — 1,5 на 1,5 метра, на дне вода. И в этой воде сидит темничное чадо с книжкой в руках. — Ты что ж, брат? — с болью в голосе спросил священник. — Ты же обещал. — Простите, — молвил раскаявшись разбойник, — я нарочно. В камере невозможно читать Евангелие. Народу полно, а здесь хорошо, никто не мешает. Тут батюшкина душа вострепетала. Он, понятное дело, и представить себе не мог, что в наши дни возможно такое. Глядя в покрасневшие от долгого напряжения глаза, священник сильно впечатлился и подумал, что этот человек спасен будет. Продолжение этой истории мне неведомо. Хотелось бы, конечно, чтобы все управилось как к благу, как в песне про Кудеяра, который бросил набеги творить и стал монахом, но не знаю и приврать не могу.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.